эти выборы нелегитимны, их результаты нелегитимны и не приведут к признанию. Это общая позиция Украины и наших международных партнеров, друзей Украины относительно того, что политика непризнания в действии. То есть никакие псевдоорганы власти, которые они себе сами придумали, не будут признаны и не могут быть субъектами никакой политической деятельности. Это первое. Второе. Тактика и стратегия Российской Федерации состоит в том, чтобы попытаться через эти искусственно созданные субъекты влиять на политику всего государства Украины, а также на политику в целом в Европе. И она уже применяется, начиная от Балкан, заканчивая постсоветским пространством. Конечно же, выборы эти никто не признает. Я абсолютно уверен, что россияне будут продолжать попытки легитимизировать этих руководителей. Влияет ли это как-то на ситуацию? Там абсолютно не влияет. Российская Федерация на 100% контролирует оккупированные территории Украины. Она пытается применять там методы применения так называемых проксис или людей, которые якобы не имеют к ней отношения, хотя всему миру, очевидно, это уже становится, как говорят многие эксперты, из принципа plausible deniability, правдоподобного отрицания, в принцип неправдоподобного отрицания. В это никто не верит, но они настойчиво продолжают, то хотят, чтобы какой-то представитель мифический выступил в ООН, то вчера пытались, чтобы какой-то представитель оккупированных территорий выступил в ОБСЕ. Нигде такой возможности предоставлено не было и, я уверен, не будет. То есть это все цепь событий, связанная с необходимостью легитимизировать как субъект, влиять на политику Украины и через подобные ситуации, в том числе через политику Украины, на ситуацию дел в Европе. То есть для Российской Федерации выгодно Европа, европейский континент с ссорами, с противоречиями, с нестабильностью. Тогда не надо ничего даже делать, ты автоматически становишься сильнее, потому что у тебя автократия. Это по мнению России, если ты автократ, то становишься сильнее. Демократия всегда сильнее.
Я хотела вас попросить рассказать вкратце, какова ситуация сейчас в этих оккупированных территориях, потому что я говорила в начале октября с шефом технической миссии ОБСЕ, и он говорил, что там огонь продолжается, во-первых, во-вторых, очень сильно страдает гражданское население.
Что касается ситуации на оккупированных территориях Донбасса, она очень сложная в гуманитарном плане. Люди не имеют доступ очень часто к основным необходимым для них качественным продуктам питания, вещам, сервисам. Каждый день мы имеем практически разрушенные объекты инфраструктуры, каждый день. И каждую неделю жертвы как со стороны военных, так и со стороны гражданских. Основной компонент влияния на ситуацию с точки зрения гуманитарного, международного гуманитарного права и гуманитарного доступа, кстати, как это прописано в Минских соглашениях, это все же гуманитарная помощь, максимальное упрощение режимов перемещения гуманитарных грузов со стороны Украины, но со стороны оккупационных администраций допуск этих грузов. И здесь мы видим серьезные проблемы. Многим организациям просто отказано в доступе до территорий, которые контролируются Российской Федерацией, но являются территорией Украины. То есть мы знаем, одна из организаций, чешская, которая там работала, вдруг получила в прошлом году уведомление, что она должна покинуть территорию. Есть такие уважаемые организации, как, например, «Врачи без границ». Она тоже не работает, хотя она там работала ранее, была оттуда выдавлена просто. Они даже гуманитарную ситуацию пытаются использовать для политической легитимизации этих администраций, которые они там пытаются создать. Поэтому люди – заложники политических игрищ, и жизнь людей в условиях постоянных обстрела, в условиях опасности минной, вы знаете, там по нашим оценкам, это более 7000 квадратных километров украинской территории сейчас в зоне конфликта или имеют минное загрязнение, или не разорвавшиеся остатки боеприпасов там есть, что составляет угрозу для гражданского населения. Обеспечение водой, перебои постоянные со снабжением электроэнергии, разбитые крыши, особенно вблизи линии, где постоянно идут обстрелы. Это, конечно же, ужасно для гражданского населения, это невыносимо. И еще можете представить, что в этих всех условиях живут дети. Ну, например, если вы живете в Кишиневе и утром даете ребенку своему бутерброд и говорите, иди в школу, ты смотри на светофоры, просто не попади по под машину там, или не заходи никуда по дороге, то там ребенка инструктируют совсем по-другому. Не сходи с асфальтной дороги, смотри на знаки, потому что ты можешь подорваться на мине. И для многих это становится обычный утренний ритуал. Если ты в это вникнешь, то, конечно же, ты просто по-другому смотришь на ситуацию. А вот я вам хочу сказать, что Кремлю абсолютно наплевать на это. Поэтому в заложниках политического и геополитического желания доминировать стоят жизни обычных украинцев, которые оказались в оккупации.
Очень много говорилось о роли пропаганды в провокации этого конфликта и в поддержке его. Это настолько же сильно продолжает ощущаться?
Да, особенно в избирательный период. Может, не все замечают, как это делается. Я могу сказать, это делается следующим образом. Есть каналы, либо напрямую принадлежащие, контролируемые российским государством, телевидение, радио, либо это собственники, которые так или иначе находятся под влиянием российской элиты. В социальных медиа мониторятся все проблемы, которые есть, и включаются туда специальные программы по дискредитации отдельных политиков, по усилению негативных сообщений. Фабрики троллей всем известные в социальных медиа очень активны. Таким образом создается такое информационное поле, как в киберпространстве, так и в информационном пространстве в целом, для того, чтобы повлиять на людей, которые, в свою очередь, должны требовать что-то от политиков, быть недовольны политикой, и хотеть тех политиков, которые им фактически навязываются. Но это не простая пропаганда, линейная такая, знаете, там 100% фейк-ньюс и все. То есть очень часто это более сложные технологии, где в сообщение вставляют такие тезисы, и якобы человек приходит к умозаключению сам, либо вызывается ненависть, если используется конкретное событие, либо разочарование, либо недовольство отдельным политикам. То есть то же самое происходит сейчас в Украине с использованием украинских медиа. То есть некоторые украинские медиа явно используются для достижения целей Российской Федерации. Конечно же, у нас нет сейчас в информационном пространстве, телевизионном пространстве российских каналов, но пытаются найти другую форму. И социальные медиа, конечно, традиционно под воздействием.
Как видит Киев решение этой проблемы, которая она имеет и военную составляющую, скажем так? И в этом контексте хотела спросить вас, есть ли решение Соединенных Штатов поставлять на Украину летальное вооружение, имеет в виду Киевом и в контексте сохранения целостности границ?
В нашем понимании мы должны иметь очень сильную армию, с хорошим вооружением, современную, дееспособную. Но это не для того, чтобы на кого-то нападать. Это для того, чтобы ни у кого не возникало желания конфликты решать военным путем. Но как только эта ситуация становится понятна, то есть армия нужна для защиты Украины, народа, и для того, чтобы никому в голову не приходило военным путем решать все противоречия, мы говорим, что вне военной сферы, политико-дипломатическим путем, мы хотим решить эту проблему. Но при сильном, конечно, потенциале украинских вооруженных сил, который значительно вырос за последние несколько лет. И в данном случае мы рассматриваем помощь Соединенных Штатов исключительно как помощь, которая повышает потенциал армии. Это вообще не говорит о том, что Украина собирается военным путем решать свои проблемы. Нет, мы не Российская Федерация. Но много раз мы говорили о том, что политико-дипломатический путь для нас важен, но мы же видим, что срываются всяческие усилия Украины по достижению той цели, которую мы ставим. То есть, есть же такое понятие вообще для постсоветского пространства — замороженные конфликты. И в данном случае это либо конфликт, по которому есть соглашение, но оно не выполняется, либо соглашения в принципе нет. Да, и мы видим, что это очень удобный инструмент влияния. Поэтому мир для нас – это мирный возврат людей и территорий в единое конституционное поле. Это не просто отсутствие стрельбы, это не мир. Это перемирие, которое может способствовать дальнейшему диалогу. Но конечная цель диалога – это возвращение людей и территорий в конституционное поле Украины. И мы точно не хотим использовать в этом армию. Ну и Донецк – это густонаселенный город. И президент наш уже неоднократно говорил, мы помним, что делала российская армия в Грозном. Просто стирала его с лица земли со всеми, кто там был. Но мы не можем так действовать. Мы другая страна, у нас другие ценности, другие подходы. Мы не будем так действовать. никто не собирается Донецк стирать с лица земли. И это как раз российская пропаганда, которая там должна вызвать страх у населения оккупированных территорий перед возвращением украинской власти. К сожалению, есть разные провокаторы в украинском обществе, которые иногда говорят, а может, давайте военным путем. Но это комариный писк в общем демократическом дискурсе относительно того, как нам нужно вернуть территории. Поэтому я не вижу здесь проблем. Наоборот, мы благодарны американскому правительству за поддержку, за усиление наших возможностей в защите. Очень важно, особенно имея такого агрессивного соседа. Но это не означает изменения в политике по отношению к оккупированным территориям украинской политики.
Вы думаете, то, что случилось в Крыму и на Донбассе, случилось бы, если Украина бы не стремилась в Евросоюз и в НАТО?
Я думаю, здесь две составляющих. Во-первых, Россия давно заявляла, Российская Федерация и ее лидеры, о том, что это сфера национальных интересов Российской Федерации. Ну, вы же знаете, что президент Российской Федерации неоднократно говорил о том, что он считает самым печальным событием прошлого века развал Советского Союза. То есть это означает незамаскированное желание сохранить влияние на принятие решений, контроль над территориями, которые, по его мнению, должны точно быть в сфере российских интересов. И это никогда не менялось. Никогда. Но что стало катализатором? Катализатором стало то, что эти страны, которые находились, по его мнению, вот строго в российской орбите, вдруг народы этих стран, люди, вдруг заявили о том, что хватит уже таких ценностных характеристик. Нам надо быстрее идти туда, где мы считаем, нам будет комфортно, правильно. И я не говорю только о материальных вещах. Уважение, где есть и к странам, и к маленьким, и к большим, и к людям. И это же, конечно, было воспринято так, как угроза реализации всех тех планов, которые медленно пыталась Российская Федерация реализовать. Сначала дали экономические выгоды, там, откажитесь, мы вам дадим денег. Может, кому-то это и понравилось из чиновников, как бывшему правительству, бывшему президенту, можно заработать, но народ это не воспринял. Люди сказали, нет, это не аргумент для нас, аргумент другой, ценностный. Но люди не понимают, какие ценности, о чем вы говорите, ну, деньги даем, а вы тут ценности нам на кон. Люди сказали, нет, сейчас будет угроза применения силы. Люди говорят, нет, началось применение силы. Что сделали люди? Армия была разрушена, спецслужбы России доминировали практически во всех силовых органах. Там. И простые люди сказали, ну раз так, то извините, нам придется взять в руки оружие. Просто обычные люди показали, что в демократиях слышат людей и правительство обязано проводить волю людей. А не наоборот. Люди должны слушать, что им говорит правительство, авторитарное, подчеркиваю, и подчиняться. Плюс, естественно, момент, когда власть, часть убежала. И, мне кажется, это подтолкнуло, надо действовать сейчас, такого момента больше не будет. И потом Владимир Владимирович признал это публично в нескольких фильмах. Я имею в виду Владимир Владимирович Путин. Когда то он говорил там о зеленых человечках, о том, что можно в военторге что-то купить. И тут он потом признал. Это вся доказательная база когда-то сыграет свою роль.
Вы видите угрозу со стороны Приднестровья? Украина видит?
Ну, во-первых, там как минимум российские войска, которые должны оттуда уйти. И это сама Россия взяла на себя эти обязательства. Кстати, еще одно подтверждение. Российская Федерация взяла обязательства, их не выполняет. Почему? Только потому, что это фактор влияния дестабилизации. Ну, у нас, извините, склад Кабас на километр или полтора практически на украинско-молдавской границе со стороны Приднестровского региона. Но скажите, нормальная страна в нормальных условиях, без конфликтов, может это не считать фактором риска? Когда непонятно, что за склад, какие-то просроченные боеприпасы, десятки тысяч тонн их там лежит, какие-то воинские контингенты, незаконно прибывающие. Это даже в нормальных условиях не может не вызывать беспокойства у страны, на границе которой такое есть. А условия сейчас такие, что мы воспринимаем все российские войска вокруг Украины как фактор не просто потенциальной угрозы, а реальной угрозы. И это угроза не только Украине. Это угроза всему региону, и Европе, и Причерноморскому субрегиону. И поэтому фактор Приднестровья нами рассматривается исключительно с точки зрения территориальной целостности и независимости Республики Молдова. То есть мы же, в отличие от России, не влазим в чужие дела. Мы, наоборот, в данной ситуации пытаемся помочь на основании международных документов решить эту проблему, опять-таки, мирным путем. Но кому-то надо обязательно держать там войска, кому-то надо обязательно не давать мешать процессу. Поэтому с точки зрения Украины здесь ситуация, по-моему, очевидна. Украина в данном случае всегда была государством, которое поддерживает и букву, и дух и логику всего мирного процесса, который согласован с международными партнерами и, самое главное, с правительством Республики Молдова. Поэтому мы всегда демонстрировали наше отношение к таким важным вопросам, как территориальная целостность и независимость, одинаково. Я не вижу в этом проблем, если это касается политического уровня.
Спасибо большое за ваше время.
Спасибо вам.